удобный, функциональный, продуманный, архитектурой для народа, а не для единиц и учреждений. Идея ясна. А форма все еще нет. Только нащупываем. Переносить с Запада готовые формы нам не к лицу. Капелла Раншан не найдет у нас своего места. А вот автор ее нашел бы. Уверен в этом. Вряд ли когда-нибудь Ле Корбюзье прочтет эти строки, но очень хотелось бы, чтобы он знал, что влюбленные в него когда-то студенты, став взрослыми, в него веры не потеряли и только немного огорчаются, что талант одного из крупнейших мастеров современности используется не теми, кому он был бы гораздо полезнее. А может, и сам старик излишне упрям. Ле Корбюзье не зря так много говорил о трагедии современного города. Проблемы его очень сложны. Как нового строящегося, так и старого, веками сложившегося. Париж особенно остро переживает это сейчас. В нем 3 миллиона жителей, в Большом Париже 6 миллионов. Вопрос жилья до сих пор не разрешен, а строить в самом городе уже негде. В тупик зашел и транспорт, парижские улицы не выдерживают напора машин, воздух отравлен выхлопными газами, а жить где-то надо и передвигаться тоже. Парижские газеты наперебой пишут о будущем своего города. Статьи, проекты, прогнозы, дискуссии, споры, обвинения. А в общем-то перспективы весьма расплывчаты. Много споров идет вокруг HLM, жилищной строительной организации, поддерживаемой коммунистами и прогрессивными элементами Парижа, организации, которую хочет прибрать к своим рукам правительство. Много пишут и о методах самого строительного процесса. Каждый день во Франции погибает не менее одного строительного рабочего, а последняя катастрофа на бульваре Лефевр, где рухнуло 12-этажное здание, стоило жизни 14 рабочим, не считая 18 раненых. Все это тревожит, волнует парижан. Проблемы жилья, транспорта, водоснабжения, свежего воздуха, воскресного отдыха. Как их разрешить? При Наполеоне III префект Парижа Осман довольно решительно перекроил план города. Он прорубил сквозь запутанную сетку узеньких уличек старого города широкие, прямые авеню и бульвары. Город значительно благоустроился, а заодно и Наполеон III несколько успокоился. Он больше всего боялся бунтов и мятежей, а широкие бульвары куда труднее перегородить баррикадами, чем кривые тесные переулки. Стоило это громадных денег, но затраты оправдали себя. Париж стал тем Парижем, какой он есть сейчас. Сегодня охотников тратить такие суммы нет. Знаменитый проект Ле Корбюзье Вуазен, полная реконструкция центра Парижа, гигантские небоскребы среди сплошного парка, так и остался проектом. Что же делать? Как и всегда в таких случаях, начали с пригородов. Сейчас вокруг Парижа, в небольших городах-поселках, на расстоянии 5, 10, 20 километров, строится 50 новых жилищных комплексов. Размеры их разные, от 600 до 14 тысяч квартир. Многие из них еще строятся, некоторые уже готовы. В общей сложности это обеспечит жильем от 600 до 800 тысяч населения. В какой-то степени это облегчит квартирный кризис. Именно в какой-то, так как процент непригодных для жилья домов доходит в Париже до 30%. Но ни в какой степени не решит, а наоборот усложнит проблему транспорта. Как минимум 150 тысяч новых машин вольются в поток парижских улиц. Наиболее крупные из этих комплексов возводятся в Гарш-Леганес, Витри-Сюр-Сен, Шатене-Малабри, Массе-Антони, Басси-Субуа, Сен-Дени, Сарсель. Наиболее интересные архитектурно, на мой взгляд, два относительно небольших массива на 1500 и 1700 квартир в 5 километрах на восток от Парижа, в Бобиньи и Пантен. Авторы этих проектов, Эйо и Ведр, попытались избежать обычного однообразия таких массивов. Их ансамбль состоит из прихотливо извивающихся лент корпусов не выше 6 этажей и разбросанных среди них вертикальных, круглых и крестообразных башен в 12-13 этажей. Это придает массиву определенное разнообразие и живописность, особенно если смотреть на него с самолета, самой выгодной точки, как считает один из известных французских архитекторов Марсель Лотс. «Совершенно необходимо, — пишет он в журнале «Архитектур д'Ажурдюи», — чтобы все руководители, министры, члены правительства, работники муниципалитетов и строители, архитекторы, инженеры, урбанисты, большую часть своего времени проводили в самолетах. Градостроительная и архитектурная композиция требует, чтобы ее рассматривали именно сверху, с самолета. Только оттуда можно оценить ошибки чаще и красоты реже современных строений, так как исчезают детали и четко читается общая композиция. Так вот, общая композиция всех этих массивов очень хороша, особенно в Бобиньи и Пантене. Но что о них говорят сами жители, не знаю. Возможно, им тоже надо почаще летать в самолетах. Но это так, в шутку. А если серьезно говорить, то современному, по всем правилам построенному городу, куда как далеко по красоте и живописности, до безалаберных, хаотично застроенных, а потому, если и не всегда удобных, то в большинстве своем живописных городов прошлого. Тут нынешним архитекторам придется еще крепко подумать. То, что так хорошо в макете, белые пластмассовые кубики на черной полированной доске, зеленые губки, изображающие зелень, далеко не так привлекательно в натуре. Очевидно, архитектору надо воспринимать все же не с самолета, а с тротуара. Пригороды пригородами, а город тоже хочет строиться. И строится, и реконструируется. Что-то сносит, что-то возводит, решает тысячи головоломок. В Париже много новых ультрасовременных зданий, но их как-то не ощущаешь. Они тонут в Париже прошлых веков. При всем своем железобетоне, алюминии и стекле они по-своему приспособились к соседним зданиям и стесняются выпирать наружу. И это совсем неплохо. Но милой этой застенчивости скоро придет конец. Парижу мало уже слишком прижившейся Эйфелевой башни. На нее давно никто не сердится, а что было, когда ее возвели. Мало здания радиоцентра и ЮНЕСКО, кстати, очень деликатно вписавшегося в окружающий ансамбль. Парижу захотелось небоскребов. И он вскоре их получит. В шести точках Парижа появятся новые кварталы, и самый большой из них в конце оси Конкорд-Этуаль-Порт-Нейи, на другом берегу Сены, в районе Плас-де-ля-Дефанс, площади обороны, или, как французы называют круглые площади, Ронд-Пуан-де-ля-Дефанс. Ронд-Пуан – круглая точка. Это парадные ворота Парижа. Сквозь них, по прямому, как стрела, 7-километровому проспекту, состоящему из четырех авеню генерала де Голля, Нейи, Великой Армии и Елисейских полей, приезжий попадет в самый центр Парижа, к Лувру. Реконструкции первой очереди, зона номер один, подлежат авеню генерала де Голля, Плас-де-ля-Дефанс и прилегающие районы. Первый камень в виде построенного уже громадного выставочного здания Национального центра индустрии и техники, парусное перекрытие которого держится на трех точках, уже заложен. Напротив, по другую сторону площади, должен появиться ансамбль из четырех вытянутых параллелепипедов, самый высокий из которых, так называемый Тур-Синьяль, башня-сигнал, достигнет 180 метров. Здесь будут бюро, отели, дворец конгрессов. Вдоль авеню жилые дома не очень большой этажности в виде замкнутых прямоугольников. За ними, несколько отступя, высотные призмы различных учреждений и бюро. Расположено все довольно просторно, друг на друга никто не налезает, много зелени, воздуха, различных спортивных площадок, внутренних озелененных дворов. Но самое интересное в проекте – это решение транспортной проблемы. Под авеню генерала де Голля от моста Нейи до выхода с Плас-де-ля-Дефанс сооружен будет туннель длиной в 1 километр для скоростного транзитного транспорта. Над ним второй для разворотов и поперечного движения. На поверхности авеню движение только пешеходное. Площадь Дефанс тоже трехэтажная, Ко всему этому, под жилыми зданиями подземные стоянки на 20 тысяч машин. Для строительства всего этого ансамбля учреждена компания на общественных началах, совет которой наполовину состоит из представителей местных и муниципальных учреждений, наполовину из правительственных. Общее впечатление от проекта, в особенности, когда смотришь на его макет, а в будущем с самолета, очень эффектное. Авторы его – архитекторы РБ, Азель, Камю, ДМИ и Зейрфус. С другими реконструируемыми районами дело посложнее. Дефанс фактически находится за чертой города. Пять же остальных – Багренель, Сабланьер, Процессион, Мен-Монпарнас, 15-й арондисман, и северо-восточный участок вдоль каналов расположены в самом городе. Правда, с исторической и архитектурной стороны эти районы особой ценности не представляют. Тут в основном промышленность и наиболее ветхий жилищный фонд города. Но все же это уже город. Да еще Париж. К внешности своей, несмотря на преклонный возраст, относящийся с большим вниманием. Не испортят ли небоскребы Париж? Не окажутся ли они чужеродными? Не нарушат ли силуэт? Смогут ли сосуществовать, хоть и на большом расстоянии, купол Пантеона и стеклянная башня нового Монпарнасского вокзала? На это пока трудно ответить. Но думаю, что да. Никакой город, даже Париж, не должен отрекаться от своего века. Парижу это особенно не к лицу. А в общем, поживем увидим. Меня сейчас куда больше интересует не площадь Дефанс, а новый Арбат, ведь он со своими небоскребами вырастет в самом центре Москвы. Не без тревоги, возможно, и необоснованной, смотрю сейчас на Ялту, раскинувшуюся в своей чаше у подножья Яйлы, на маленькие ее домики среди кипарисов и платанов. Скоро и здесь появятся небоскребы, высокие, стеклянные, совсем не крымские, и станет Ялта похожей на Гавану. К самому концу поездки у меня появился друг. Звали его Никой. Лет ему было 17 или 18. Мать у него русская с примесью греческой крови, отец украинец. Родители уехали из России очень давно. Сам он и его два брата родились во Франции. Старшего я не видел, он отбывал воинскую повинность. С младшими же подружился. Алик, худенький, застенчивый, немного стесняющийся своего русского языка, больше помалкивал. Ника, веселый, хитроглазый, смышленый, бойко говорит по-русски и мастер на все руки. Алекс скорее мечтатель, и взгляд у него какой-то задумчивый в себя. Он рисует, сейчас увлекается керамикой. Различные вазочки, горшочки, тарелки, кувшины. Сам формует, обжигает, расписывает. Очень талантливо. К чему лежит сердце у Ники, я так и не понял. Оба они уже не учатся, где-то работают, что-то развозят, а в основном, по-моему, ищут работу. За два дня до отъезда Ника меня спросил. «У вас сегодня опять какой-нибудь прощальный прием?» «Как будто нет, свободно. Может, сходим тогда куда-нибудь? Например, вечерний Париж посмотрим хотя бы. Точнее, хотите в студенческий ресторан? Были когда-нибудь?» «Нет. Пошли». Со студентами контакт возник мгновенно. Не успели мы подсесть к столику, за которым сидело несколько ребят, как еще двое или трое подтащили свои стулья. В кафе было шумно, тесно, стульев не хватало, только встанешь, стул моментально исчезал. Решили рассчитаться и всей компанией двинуть к Пьеру, благо живет он в двух шагах, по Бульмишу через Сите на набережную Межиссери. Пьер, очевидно, слегка побаивался своей консьержки, а может, несколько злоупотреблял поздними приходами, поэтому подниматься по лестнице нам велено было молча и на цыпочках. Где-то на пятом или шестом этаже лестница превратилась в винтовую, потом в узкий темный коридор и, наконец, беззвучный поворот ключа, и мы у Пьера.